Сергей Карелин, Александр Лиманский, «Лекарь империи», книга 22. Глава 1.
«Потому что в нем все еще есть искра», — сказала она. «Я вижу ее отсюда. Она не истекает и не гаснет. Она лежит внутри камня ровным слоем, как мед в сотах, и ждет».
Я аж замер с простыней в руках. Искра не живет в мертвой ткани. Она гаснет через минуты после остановки сердца. Это я знал из лекции Фырка и видел собственными глазами в Эфесе, на людях, из которых ее выкачали досуха. Мертвый камень не удерживает ее в принципе. За всю свою практику в двух мирах я встречал ровно один камень, который способен хранить искру годами. Кристалл из Воролиева моста моей матери. И 3 дня назад я вынул его своими руками. Тот кристалл был накопителем. По спине от затылка к лопаткам у меня прошел холодок. Я медленно перевел взгляд с Айлы на серебряную щель между каменных век. На кушетке передо мной лежал заряженный накопитель размером с человека.
«Мой дар, Лукумон, — чувствовать искру в людях», — сказала Айла.
Она опустилась ниже к самой грудине покойника, и перепонки ее мерцали в свете лампы.
«Совет держит меня при тебе, в том числе поэтому. В нем она есть, слабая, запертая, в сотую долю прежнего огня, но не угасшая. Камень не выпил его до дна, камень его законсервировал».
«Законсервировал», — повторил я. Слово легло на место почти с заслышным щелчком, и в голове у меня начала разворачиваться цепочка, от которой по коже пошли мурашки чисто охотничьего азарта. Если искра не погасла, значит, биологическая смерть не наступила. Передо мной лежал человек с асистолией, нулевой перфузией и температурой камня, но при этом живой. Анабиоз. Алхимическая программа, решив, что тело скомпрометировано, отключила в нем все, кроме самого факта жизни, и запечатала результат. В моей практике был один такой пациент, у которого смерть и анабиоз разошлись по разным диагнозам. Сосед Орловых, Борис Жорин, которого я вытаскивал из глубокой гипотермии. Тогда сработало правило старых реаниматологов. Никто не мертв, пока он не теплый и не мертвый. Аркадий Дмитриевич Лощинин довел это правило до абсурда. Он лежал передо мною каменный и живой одновременно.
«Фырк», — сказал я, — «ты внутри ходил. Кристаллическая решетка стабильна, процесс идет или встал?»
Фырк, сидевший на грудине столбиком, прикрыл глаза на пару секунд и помолчал. Для него это было эквивалентом глубокой задумчивости.
«Встал», — сказал он. «Когда я нырял первый раз, фронт еще полз к кистям. Сейчас не ползет. Программа доделала свое и выключилась. Если тебе интересно мое высокопрофессиональное мнение, двуногий...» Он открыл глаза. «Эта штука больше не убивает. Она просто хранит».
«Ага, хранит», — согласился я. «Только вот вопрос для кого?»
Этот вопрос я пока отложил в долгий ящик, потому как ответ на него тянул за собой имена, произносить которые вслух было рановато. Ведь кто-то написал алхимическую программу, набившую человека искрой и запечатавшую ее в камень. Тот, кто умеет запечатывать, умеет и вскрывать. Рано или поздно за этим накопителем придут. И мне очень не хотелось бы, чтобы к этому моменту... Накопитель все еще лежал в моей процедурной.
«Айла, если ничего не делать, сколько искра продержится в камне?»
Летяга качнулась в воздухе. Уши ее дрогнули. «Не знаю, Лукумон. Кристалл твоей матери держал 10 лет, но тот кристалл рос внутри живого тела и питался от него. Этот мертвый камень вокруг живой сердцевины. Огонь в нем заперт, а запертый огонь со временем тускнеет. Месяц, год я не умею считать точнее. Я умею видеть, что он сейчас еще горит».
«Ага, месяц или год. Для решения, которое я уже принял, хватило и недели.
Я накрыл тело простыней до подбородка, оставив лицо открытым. Покойников накрывают с головою, а статус этого пациента я только что пересмотрел в одностороннем порядке, вышел в коридор и заглянул в ординаторскую. Команда не разошлась, вопреки моему распоряжению. Семен и Зиновьева раскладывали на столе пленки, грач стоял у доски, а остальные сидели по местам, и по их лицам было видно, что сон сегодня ни у кого не предвидится.
«Так, все в процедурную», — сказал я. «Есть новости по вашему пациенту».
Они вошли и встали полукругом у кушетки. Шестеро в мятых халатах с воспаленными глазами. Сеня посмотрел на открытое лицо покойника, на простыню, отвернутую от лица, и нахмурился. Он первым заметил, что с телом обращаются уже не по протоколу морга.
«Он жив», — сказал я.
Секунды три никто не отвечал. Тарасов медленно выпрямился. Зиновьева сняла очки жестом человека, выигрывающего время. Грач смотрел на меня, и на его сером лице проступило выражение, которое я слишком хорошо знал по самым тяжелым нашим разборкам. Выражение машины, получившей на входе данные, несовместимые с архитектурой.
«Илья Григорьевич», — осторожно сказал Сеня, — «понимаете, я щупал пульс на четырех артериях. Грач прослушивал грудную клетку. Асистолия 3 часа, перфузии нет, температура тела 22 и падает. По всем критериям, которым нас учили, он труп, и констатация в 6.14 была безупречной. Претензий лично к вам нет и не будет». Я обвел всех взглядом.
«А теперь мне придется рассказать вам то, что я собирался рассказать гораздо позже и в другой обстановке. Надеюсь, Бурундука все помнят». Пауза вышла озадаченной.
«Это Фырка?» — спросил Сеня.
Имя он произнес легко, как имя коллеги. «Да, Фырка. Летающего, наглого и прожорливого. Вы видели его своими глазами и знаете, кто он такой. Так вот, я докладываю вам. Дух он не единственный, духов много, и у них своя иерархия. Свои законы, свои способности. Часть из них работает со мной. Подробности потом. Это разговор на вечер. С чаем, без покойников в комнате. Сейчас важно другое». Я кивнул на пространство над кушеткой, где висела невидимая для них Айла. «Прямо сейчас здесь находится дух, чей дар может чувствовать искру в живых людях. И она утверждает, что в этом человеке искра есть, живая, запертая в камне, как мед в запечатанных сотах. Формулировка ее, и мне нечего к ней добавить».
«Искра...» — начал было Тарасов и замолчал, пытаясь сформулировать. «Искра в мертвых не живет. Это даже я знаю. А я полевой реаниматолог. Мне магическую теорию читали через пень-колоду».
«Вот именно. Искра гаснет через минуты после смерти. Следовательно, смерть не наступила. Перед нами классический анабиоз. Искусственный, наведенный алхимической программой суррогата. Сердце не остановилось в привычном смысле этого слова. Его остановили и запечатали вместе со всем остальным. Жизнь в этом теле выключена, как рубильником, и рубильник кто-то предусмотрел».
Грач оторвался от доски, на которую смотрел невидящим взглядом, и шагнул к кушетке.
«Но это же ломает мне всю модель», — сказал он медленно. В его голосе послышалась интонация, которую я ранее не слышал у него со времен дела Елизаветы. Голод.
«Я строил модель отравления. Терминальную. А если консервация — это целевая функция?» Он провел ладонью по лбу. «Тогда сходится все, что не сходилось. Идеальные анализы были поддержанием кондиции. Суррогат вообще не убивал. Он его фасовал».
«Фасовал», — повторила Зиновьева с отвращением и посмотрела на ухоженное лицо на кушетке. «Господи! Он жаловался, что лекарь назначил ему смерть до конца месяца. А лекарь, выходит, назначил ему срок готовности».
Ордынская молча подошла к кушетке с другой стороны, поднесла ладонь к каменной грудине, не касаясь. По кончикам ее пальцев пробежало знакомое зеленоватое мерцание, продержалось пару секунд и погасло.
«Глубоко», — сказала она тихо, — «я не достаю». Но там что-то теплое, Илья Григорьевич. В самой середке. Я всю ночь думала, что мне мерещится от усталости.
Нет, Лена, тебе не мерещилось. Я посмотрел на нее, а потом на остальных. Вопрос веры в духов отложим. Кто не готов верить духу вертеления ее пальцем, тут доверяет каждый. А сейчас работаем от факта. Пациент жив, а значит, у нас есть снова работа. В ординаторской мы собрались через часа два, когда эксперт гильдии уехал, и бумажная пыль немножечко осела. Пока Семен двигал пленки, освобождая стол, Фырк наконец добрался до своей подушечки на шкафу. Горстка кешью, простоявшая там двое суток, исчезла с хрустом, слышным только мне. И темп этого хруста сообщал, что некоторые члены команды относятся к воскрешению пациентов значительно спокойнее, чем кто бы то иной. «Итак, друзья мои, варианты», — сказал я и сел. «Любые. Сейчас этап, когда глупых не бывает.
Стазис».
Зиновьева начала первой. И потому, как легко она формулировала, я понял, что вариант она обдумывала еще до моего приезда. Просто применительно к трупу.
«Состояние стабильно, программа консервации завершена, деградации тканей нет. Оставляем как есть, сохраняем, а сами разбираем суррогат по молекуле. Перфторуглеродная основа — это химия, а у химии есть антидоты. Найдем реагент, который разберет решетку, вернем его без единого разреза. Месяц, два, полгода он подождет. Ему сейчас торопиться некуда».
«Ну, ему-то некуда. А вот Искре есть куда». И я пересказал им оценку Айлы. «Запертый огонь тускнеет, горизонт от месяца до года, точнее, не читается. Полгода лабораторной работы против срока годности, которого мы не знаем. И второе, главное, эту программу кто-то написал. Тот, кто умеет запечатывать искру в человеке и умеет ее извлекать. И я очень не хочу проверять, что произойдет раньше. Наш антидот или его визит за грузом. Стазис означает, что мы сидим на чужом складе и ждем хозяина». «Ну тогда механически...» Семен подался вперед. «У оболочки кальцинированная структура. Раздробить ее ультразвуком, как камни в почках. Литотрепсия по площадям. Освобождаем грудную клетку и дальше работаем с тем, что под ней. Ну и чем литотрепсия заканчивается в почке?» «Осколками». Сеня осекся. «Осколками, которые выходят естественным путем, которого сейчас здесь нет. В итоге мы получим тонну каменной крошки в средостении поверх миокарда, и каждый осколок будет потенциальным ножом при первом же сокращении сердца». «Вот именно. Стало быть, дробить камень над работающим органом никак нельзя. Его можно только снимать». Я встал, подошел к доске, на которой еще жили перечеркнутые гипотезы этой ночи. Стирать их я не стал, просто взял маркер и начал писать рядом. «А потому, друзья мои, делаем вот что», — продолжил я. «Доступ через продольную стернотомию осциллирующей пилой. Как обычная, только медленнее. По плотности это уже остеотомия по граниту. Пила будет греться. Захар Петрович, с вас охлаждение физраствором непрерывно. Дальше камеры. Дальше камеры. В Измире я снимал кальцинированный панцирь с сердца при констриктивном перикардите. Потому что у племянника султана перикард был как яичная скорлупа, и она отошла. Здесь же скорлупа толще и лежит на самом миокарде, но принцип абсолютно тот же. Надо найти слой, войти в него и снимать пластами миллиметр за миллиметром, не вскрывая полостей. Под панцирем, если Айла или направо, живой миокард в анабиозе. Запускаем его изнутри, прямой стимуляцией и открытым массажем. Дефибрилляция на открытом сердце по обстановке и сразу же контур».
«А контур-то на чем?» — спросил Тарасов. «У него в сосудах суррогат. Мы запустим сердце, и оно начнет гонять по телу ту самую дрянь, которая его законсервировала».
Вот именно поэтому параллельно мы поставим ЭКМО с гемообменом. Вымываем суррогат, замещаем донорской кровью с плазмой. Постепенно, контролируя, чтобы алхимическая программа не получила повода для второй консервации. Барон уже звонил во Владимир. Кормилин выезжает с перфузионной бригадой. К завтрашнему утру контур будет собран и заправлен. Запас крови его группы Зиновьева заказывает сегодня.
«А группу мы хотя бы знаем?»
Мрачно спросила Зиновьева. «Его кровь в пробирке ведет себя как минеральное масло».
«Костный мозг жив. Типировать можно по аспирату стернальной пункции. Он у вас в лаборатории с позавчера». Я дописал схему и повернулся. «Теперь юридическая часть. Слушайте меня очень внимательно, потому что это будет касаться каждого. На пациента существует констатация смерти. Документ правильный. Отменить его задним числом никак нельзя. Резать человека с такими документами в карте – это статья для всех присутствующих. Поэтому, пока вы переваривали новости, я составил акт повторного осмотра. Отсутствие трупных пятен на исходе третьего часа, отсутствие классического окоченения, температура тела стабилизировалась вместо трупной кривой падения, периферические ткани сохраняют тругор, вывод акта – достоверные признаки биологической смерти отсутствуют. Состояние не описано реестром гильдии. Пациент переводится в статус «жизнеугрожающее состояние неустановленной природы». Эксперт гильдии прибыл в 10. Ознакомился. Целый час названивал во Владимир и уехал злой как оса. Под мою личную ответственность с формулировкой «все последствия вмешательства» мастер-целитель Разумовский принимает на себя единолично.
«Ну, единолично у вас не выйдет», — заметил Коровин от двери. «Резать-то мы все всемером будем».
«Резать будем всемером, а вот отвечать буду я, и это обсуждению никак не подлежит». Я положил маркер. Вопросы по плану. Вопросов набралось на 40 минут. Хороших, злых и по делу. Тарасов требовал протокол анестезии для пациента, которому нечем разносить анестетик, и мы сошлись на том, что индукция пойдет в тот самый момент, когда появится кровоток, способный ее нести. Зиновьева выбила себе право вето на скорость гемообмена. Грач молчал и записывал. И уже к полудню план стоял на доске целиком, со схемой, таймингом, фамилиями напротив каждого этапа. И вот тут я почувствовал собственные ноги. Они дрожали мелко в бедрах дрожью мышц, которые честно предупреждают, что лимит исчерпан. За спиной остались операция на стволе мозга, суд на Луне, бункер в 8 часов перелета и эта ночь. И худшее, что я мог сделать для пациента в анабиозе, это встать к его открытому сердцу вот с такими ногами и мозгом, который уже дважды за утро терял начатую фразу. «Теперь по времени. Оперируем завтра», — сказал я, — в 9. «Сегодня всем спать. Это...» Распоряжение номер 1. Пациент стабилен настолько, насколько вообще бывает стабилен камень. Охрана у дверей процедурной будет. Завтра мне нужны будут ваши руки и ясный мозг. Ну и мой, к слову, тоже. Я посплю здесь, в центре. И горе тому человеку, кто разбудит меня без остановки сердца. Повторный, я имею в виду. А если он... Тут Сеня покосился в сторону процедурной. Но если программа... Если что-то вдруг изменится, мы узнаем первыми. Я кивнул на шкаф, где Фырк дохрустывал остатками кешью. У пациента самая дорогая сиделка в империи. 300 лет стажа.
«Двуногий!» — отозвался Фырк с набитым ртом. «За такие слова с тебя миндаль. Сиделкой я еще не работал. Учти, петь колыбельные камню я отказываюсь».
Команда расходилась медленно. Оглядываясь на доску, и в дверях даже образовалась небольшая пробка, грач уходил последним. У порога он остановился, посмотрел на свежие строки плана поверх ночных перечеркнутых гипотез, и его губы шевельнулись без звука. Вот что он сказал себе, я так и не разобрал. Уже позже я пришел в реанимацию. У дверей бокса дежурили двое менталистов. Молодые, с одинаково цепкими глазами, при моем приближении оба сделали полшага в стороны, открывая проход. Внутри мне пришлось переступить через Рыка, ибо Лев лежал поперек входа, заняв с собой весь дверной проем по астральной диагонали. Он приоткрыл один глаз, удостоверился, что это я, и закрыл глаз.
«Хорошая служба», — сказал ему я вполголоса. «Образцовая».
«Сменщиков нет»,
— пророкотал Рык, не открывая глаз.
«Жалование кэшью принимает только Фырк. А ты не отвлекай меня, смертный, я охраняю».
Ника сидела у кровати на низком стульчике и расчесывала Анне волосы. Делала она это медленно, маленьким гребнем, разбирая прядь за прядью, и одновременно рассказывала спокойным голосом про наш дом, про то, что крыльцо рассохлось за лето, и ступенька теперь поет на третьем шаге, про куст смородины, который разросся до размеров медведя. Старая фельдшерская школа. С пациентом без сознания говорят, потому что слух уходит последним и возвращается первым. Монитор над кроватью держал 74, аппарат дышал в режиме поддержки, а на простыне у руки Анны лежал гребень со следами седых волос. «Какова динамика?» — спросил я, проверяя глазами дренаж.
Шаповалов был в 6, смотрел зрачки. Говорит, все без перемен. И говорит это так, будто без перемен на третьи сутки после такой операции это личное ему оскорбление.
Ника отложила гребень.
«Вас запрессоры снизили еще на ступень. Она тянет, Илья?»
«Она тянет». Я взял лист назначений и пробежал по колонкам глазами. Цифры были скучными, ровно такими, какие я и хотел увидеть. В этот момент в дверях возник Балков. Он остановился на пороге по ту сторону невидимого льва, и по выправке было заметно, что спать капитан сегодня еще даже не ложился.
«Мастер-целитель, служебная информация».
Голос у него был ровный, доклад как доклад.
«Магистр Серебряный задержался у его императорского величества. Сейчас он уже в пути. В Муроме будет утром».
«Стало быть, вот как. Артефакт связи треснул, личный канал умер. О передвижениях человека, с которым я полтора года работал, я узнавал теперь только через вежливого капитана. Я дочитал лист назначений до конца, повесил его на место». «Спасибо, капитан. Утром так утром. Нам с магистром давно пора переговорить. Без зеркал и без приказов через третьих лиц».
«Не могу знать», — сказал Балков с непроницаемым лицом. «И мне показалось, что где-то на дне этой непроницаемости лежит согласие». Он кивнул и ушел, а менталисты за дверью переступили с ноги на ногу и снова застыли.
Ника поднялась со стула, и я увидел, как она спрятала зевок по кошачьи в плечо.
«Так», — сказал я, — «предложение. Лемегов сегодня опять дежурит. Домчит тебя до дома с ветерком. Крыльцо, которое поет смородина медведь, и своя кровать».
«Нет»,
— сказала она сразу, без паузы на обдумывание.
«Дома пусто и далеко. С тобой мне спокойнее. И где ты собрался спать? Вот где собрался, там и я лягу. И если ты скажешь в ординаторской на стульях, заранее предупреждаю, займу все 4».
Спорить с беременной женой, у которой такие глаза, не станет ни один человек, имеющий медицинское образование и инстинкт самосохранения. Тем более, что в моем кабинете в центре, за неприметной дверью, имелась комнатка отдыха. Диван, который раскладывался в честную двуспальную кровать, душ за перегородкой и окно во двор. Барон, проектируя центр, исходил из того, что главный врач периодически будет жить на работе, и в кои-то веки... Административная прозорливость пришлась мне по сердцу. До центра мы дошли через двор под чистым уже небом, и Ника держала меня под руку. Фырк убежал вперед проверять своего подопечного, как он выразился, на предмет несанкционированного оживления. В комнатке я разложил диван. Ника забрала у меня из рук подушку, потому что я взбивал ее слишком долго, и мы наконец-то легли. Я даже успел подумать, что надо бы поставить будильник. Но не успел подумать, на какое время. А проснулся я сам от солнца. Полоска света лежала поперек одеяла, За окном орали воробьи, и часы на стуле показывали без четверти 7. Ника спала, уткнувшись лицом в подушку, выпростав руку поверх одеяла. И хмурилась во сне. Ей кто-то явно перечил, даже там. Я полежал минуту просто так, давая телу провести ревизию. Итак, ноги у меня сейчас не дрожали. Голова держала мысль от начала и до конца. 8 часов сна починили во мне больше, чем я рассчитывал. Контрастный душ доделал все остальное. Я стоял под холодной водой, считая до 30, переключал на горячую, снова на холодную, и где-то на третьем цикле окончательно вернулся в строй, хирург, у которого утром стернотомия по граниту. Ника все еще спала, когда я вышел, одевшись. Постоял немножко над ней, глядя на хмурую складку между бровок, на руку поверх одеяла. За эти дни она видела бункер, наставленный на нее ствол, лунных старейшин и свекровь в каменном анабиозе у мужа на работе. И ни разу, ни единого раза она не предъявила мне счет за то, во что превратилась ее жизнь. Она просто заняла свое место в строю и держала его. Везение такого калибра, скажу честно, я ничем не заработал. Записку я ставил на стуле, поверх часов, ушел оперировать камень, завтрак в холодильнике под перегородкой. Люблю. В реанимации было тихо, Балкова на месте не было. Он тоже, похоже, ушел спать. А у бокса стояли двое рядовых менталистов из ночной смены, правда, уже другие. Но они также раздвинулись при моем приближении. Серебряный не появлялся. Рык все так же лежал на прежнем месте, но на сей раз глаз не открыл вовсе, только хвост шевельнулся, отмечая мой приход. Анна лежала в той же позе, и монитор держал 72. Свежий лист наблюдений рассказал мне гораздо больше монитора. Ночная сестра честно вписывала почасовые цифры, и в колонке самостоятельных дыхательных попыток цифры росли. Медленно. На единицу за час. Но росли. Аппарат уступал ей дыхание вдох за вдохом. И Шаповалов утренней записью уже снизил поддержку еще на одну ступень. Я подержал в пальцах ее запястье. Пульс был ровный, наполненный. Я поймал себя на том, что ком в горле на этот раз не пришел. Пришло совершенно другое, рабочее. Терпение. С этой пациенткой мы теперь играли в долгую. «Держитесь». — сказал я вслух, потому что Ника была права насчет слуха. — У вашего сына сегодня сложный день. Постарайтесь к вечеру его не перещеголять. А в ординаторской пахло свежим кофе. Это был запах боевой готовности. Команда собралась вся, до единого человека, выспавшаяся, переодетая во все чистое. На доске рядом с моим вчерашним планом появились новые пометки — Зиновьева с утра уже прогнала контрольные пробы, а Кормилин, прибывший в 6 с перфузионной бригадой, расписал заправку контура. Сам перфузиолог, по докладу Семена, с рассвета жил в оперблоке и разговаривал там со своим аппаратом нежнее, чем иные разговаривают с женами. «Всем доброе утро!» — я взял протянутую коровиным кружку. «Начало в 9, как и договаривались. Распределение следующее. Первый ассистент, Семен. Наркоз на Тарасове, потому что Воронова с утра выдернули на экстренную в больницу. Расслоение аорты. Так что, Глеб, пациент Камень сегодня твой. И протокол индукции по готовности кровотока – это твоя зона. Далее Зиновьева. Мониторинг, лаборатория, гемообмен. Право вето на скорость обмена остается за тобой. Лена, ты устала, страхуешь. Страхуешь биокинезом. Это если при запуске ритм пойдет в разнос, ну или панцирь даст трещину не туда. Здесь твои руки будут последним рубежом. Захар Петрович, с тебя подача и непрерывное охлаждение пилы. Физраствор литрами. Кормилин контур. Вопросы? 1. Грач отделился от стены и сделал шаг вперед. Выглядел он гораздо лучше вчерашнего, серость с лица ушла. Говорил он ровно, заранее отрепетированной фразой. «Я хочу ассистировать на ране». В ординаторской стало заметно тише. «Нет», — сказал я. «Илья». «Денис,
Послушай меня, ты лучший диагност из всех, кого я когда-либо встречал. И вот твоя голова сегодня мне нужна у мониторов. Рядом с Зиновьевой, целиком, полностью. На ране будет ювелирная работа по камню, в миллиметрах от живого миокарда. Там нужна мышечная память, тысячи часов у стола, руки, которые сами знают, на сколько граммов надавить. Это нарабатывается годами. А у тебя этих лет, к сожалению, не было. А потому все, обсуждение закрыто. В 9 в оперблоке. Я поставил кружку и вышел в коридор. За спиной я слышал скрип чьих-то кроссовок, шаги, голос Тарасова в полголоса, проверявшего и повторявшего этапы индукции. На середине коридора меня дернули вдруг за рукав, сильно разворачивая. Я остановился, шаги за спиной стихли разом. Грач стоял передо мной, держа меня за рукав, и от его утренней ровности не осталось и следа. Скулы пошли пятнами, дыхание стало быстрым. Говорил он громко на весь коридор, потому что тихо у него уже не получалось.
«Я знаю его тело лучше любого человека в этом здании. У меня в голове вся его томография, все срезы до миллиметра. Я могу закрыть глаза и пройти его грудную клетку наизусть, где истончение, где слой, где панцирь отойдет, а где впаян. Ты получишь навигатор, который не ошибается». Он втянул воздух. «Илья, послушай, для меня это важно. Я стоял рядом с ним, когда умирал он. Это я первым сказал «хватит», остановил Семена, согласился со смертью, которой не было. Илья, дай мне шанс вернуть его. Своими руками. Пожалуйста».
Последнее слово далось ему хуже всего. Грач, считавший когда-то людей колонками цифр, слово «пожалуйста» выучил поздно и пользовался им редко. Я смотрел ему в глаза. Долго, секунд 5, которые в тихом коридоре тянулись как минута. Гордыни в этих глазах не было. Гордыню я бы отправил к мониторам, без каких-либо разговоров. В них стояло отчаяние должника, которому нужно заплатить. И я знал это отчаяние... И я прекрасно знал это отчаяние лично. С ним я когда-то вламывался в операционную к Захаровой против всех уставов этого мира. «Хорошо, ты второй ассистент», — сказал я. «Иди мойся». Грач выпустил мой рукав, кивнул, развернулся и зашагал к оперблоку первым, на ходу закатывая рукава. А Сеня, проходя мимо меня, позволил себе четверть улыбки. В предоперационной мы мылись втроем и в ряд... над длинной мойкой. Да, это привычный ритуал, делал свое дело. Щетка, антисептик, кисти, предплечья, по локоть. 3 захода, мысли выравниваются в линию вместе с движениями. Через стекло была видна операционная. Аркадий Дмитриевич уже лежал на столе, накрытый стерильным бельем, с окном над грудиной. Кожа в этом окне была бледной, до желтизны, со слабым каменным глянцем. Тарасов колдовал у наркозного аппарата, готового к запуску, которому пока нечего было вести. Кормилин стоял у контура ЭКМО, магистрали заправленный, насос на холостом, банки с донорской кровью в термостате. Зиновьева занимала пост у мониторов, по которым тянулись прочерки, нули. Пациент единственный в моей практике, на котором вся следящая аппаратура мира показывала одно и то же. Ничего. Ордынская встала слева от стола, опустив руки, и по кончикам ее пальцев уже пробегало дежурное зеленоватое мерцание. Мы вошли с поднятыми руками. Операционные сестры одели нас во все стерильное. Халаты, перчатки, вторая пара поверх первой. Фырк устроился на штативе без теневой лампы, свесив хвост. Оттуда ему открывался лучший вид в доме, да и нырять внутрь по моей команде было гораздо ближе. Айлы я сегодня не видел, но... я прекрасно знал, что она здесь. Перед мытьем она коротко сказала мне «огонь на месте, Лукумон», и растворилась где-то там, под потолком. «Итак, доступ. Продольная стернотомия», — сказал я вслух для команды и для протокола. «Кожный разрез скальпелем, грудину пилой. Захар Петрович, охлаждение по моей команде непрерывное. Лена,
слой. Денис, навигация. Считаешь мне толщину по своей карте. Семен, крючки и санация. Готовность?
Наркоз готов, сказал Тарасов. Контур готов, сказал Кормилин.
Мониторинг условно готов, сказала Зиновьева. Покажет, когда будет что показывать.
Ну что ж, тогда начали. Время.
9:04,
сказала Зиновьева.
Коровин точным движением вложил мне в ладонь скальпель, рукояткой в пальцы, и холодная тяжесть инструмента легла привычно. Я примерился к белой коже над грудиной, нашел точку начала разреза на два пальца ниже еремной вырезки и занес лезвие. Двери шлюза в этот момент распахнулись с грохотом. Створки ударились в стены, по операционной прокатился сквозняк, недопустимый здесь так же, как чума. И в стерильную зону, не замедлив шага, вошел Игнатий Серебряный. Идеальный темный костюм, ни одного лишнего движения, жесткое лицо, утомленное, со свежими морщинами у рта, которых я не помнил. За его спиной в проем шагнули двое в форме канцелярии и встали по сторонам дверей.
«Положите скальпель, Разумовский», — сказал Серебряный. «Этого человека вы оперировать не будете».